Говорит Радио Свобода. Потерпел аварию российский космический корабль «Союз» с экипажем МКС на борту.
На пилотируемых запусках для России это первый случай. Подобный случай был в 80-е годы. Там то же самое, космонавты спасли.
По сообщению чешской прессы, подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля агенты ГРУ следили за ним в Чехии 4 года назад.
Они приехали сюда в то же время, когда здесь находился Сергей Скрипаль. Мы посчитали также важную информацию, что Мишкин и Чепига приехали сюда вдвоем.
Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза, ведущий телеканала «Россия» Ольги Скобеевой и будущем России в парламентской ассамблее Совета Европы.
Она классический пропагандист, в том очень низкого пошиба. Она, как мне сказали, что здесь россияне, которые присутствуют, они ее называют таким интересным словом «хабалка».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 11 октября. При запуске ракеты с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур произошла авария. Спускаемая капсула с космонавтами приземлилась примерно в 500 километрах от космодрома на территории Казахстана. По данным Интерфакса, состояние экипажа оценивается как удовлетворительное. Экипаж состоял из двух человек – российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга. Место третьего члена экипажа занимал контейнер с грузом. Космонавты отправлялись на Международную космическую станцию, чтобы провести там серию экспериментов. Авария произошла на 119-й секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алине Пинчук аварию комментирует независимый космический эксперт и популяризатор космоса Виталий Егоров.
Собственно, по последней информации от «Интерфакс» стало известно, что авария произошла при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Можете ли вы объяснить, что это значит, как это происходит?
У ракеты «Союз» есть 4 боковых ускорителя, боковых блока, которые считаются первой ступенью. И они первыми отделяются, в то время как вторая ступень, она начинает работать, центральный блок, она начинает работать еще на старте, но продолжает работать уже после отделения боковых ступеней, боковых блоков, которые вот первой ступенью являются. И даже вот я сейчас просто видеотрансляцию смотрю, было видно отделение от ракеты, видимо, одного из боковых блоков, до того, как было официально сообщено, что в данный момент проводится или там ожидается отделение. То есть, видимо, мы наблюдаем просто несвоевременное отделение бокового ускорителя, которое, в общем, привело к нештатной ситуации и к эвакуации экипажа.
А в чем может быть причина? Это может быть ошибка на производстве или ошибка уже во время запуска? Как это обычно бывает?
Здесь о причине сложно пока говорить, и будет неправильно строить какие-то гипотезы. Пока мы только вот имеем то видео, которое есть официальное, и пока, в общем, все. Ну и подтверждение аварийной ситуации на носителе, которая точно так же прозвучала в трансляции.
А вообще уже случались аналогичные прецеденты в российской космонавтике?
На пилотируемый космонавт, на пилотируемых запусках для России это первый случай. Подобный случай был в 80-е годы, но там то же самое. Космонавты спаслись, были эвакуированы, когда ракета взорвалась на старте. Но это было, по-моему, в 82-м или 83-м году. То есть, в принципе, можно сказать, что более 30 лет аварий на пилотируемых запусках наших не случалось, так что это довольно редкое и, в общем, неожиданное событие.
А вы можете еще объяснить, как происходит эвакуация в этой ситуации, насколько это безопасно для космонавтов?
Для космонавтов это просто тяжелые перегрузки, но они готовятся к ним, проходят испытания, тренируются на центрифугах. Но в целом космический корабль, он и предназначен для возвращения в атмосферу и может это совершить в любой момент, даже с самого, начиная с самого старта. Поэтому он просто разделяется. Наш корабль состоит из трех частей. Бытовой отсек, который используется в космосе, служебный отсек, где используются там системы управления, двигатели, все остальное, и спускаемый аппарат, в котором, собственно, космонавты находятся. Поскольку аппарат создан для того, чтобы спускаться и мягко приземляться на парашютах, это можно сделать в любое время. Ну и здесь как раз он и сработал так, как надо. Космонавты были эвакуированы сразу же, когда было понятно, что аварийная ситуация на ракете.
Как вы думаете, может ли вот эта ситуация как-то сказаться на отношениях Роскосмоса и НАСА, потому что недавно уже была как раз ситуация с просверленной дыркой в космическом аппарате, теперь опять совместный полет сорван?
На отношениях, скажем, скорее всего, нет, потому что американцы тоже достаточно опытны в космонавтике, и они прекрасно понимают, что идеальных 100% надежных ракет не бывает и космических кораблей. То есть здесь, конечно, больше проблемы могут возникнуть там в Сенате, в американском, где часто ставят вопрос о том, что как можно долго летать на российских кораблях. В данном случае для противников сотрудничества Америки и России будет появиться лишний козырь.
Как вы считаете, это может вообще ударить по репутации российской космонавтики, потому что в последнее время нередко случаются какие-то не очень удачные запуски, ракета улетела не туда и еще что-нибудь?
Да, сейчас у России получается где-то одна авария в год, и неприятно понимать, что это авария, связанная с людьми. В целом, как я уже сказал, аварийность для космонавтики это нормально, хотя, конечно, у России аварийность немного выше, чем в целом в среднем по миру. Но в данном случае все понимают, что при каких-то недостатках у российской космонавтики есть преимущество, есть определенный опыт, есть довольно низкая стоимость реализации запусков. Так что в целом я не думаю, что это как-то серьезно изменит общее состояние в космонавтике, но, конечно, ситуация неприятная.
А сейчас, насколько я знаю, вот еще определенная конкуренция с тем, что Илон Маск также входит в эту сферу. И опять же, вы говорили, что если возникнут вопросы в Сенате о том, что сколько можно летать на российских кораблях, а может ли это как-то стимулировать развитие их отрасли и отказа от сотрудничества с нами?
Отрасль у них, конечно, она и так развивается. В общем-то, когда у нас все безаварийно и корабли летали, они просто понимают, что для них это стратегическая необходимость, поэтому и вкладываются в это, и серьезно стимулируют уже сейчас. То есть серьезно они даже при большом желании не смогут никак ускорить этот процесс. И у них точно так же, даже если когда они сделают корабль, их кораблям будет очень далеко до той статистики надежности, которая есть у нас. Я думаю, в отношениях НАСА и Роскосмоса ситуация не сильно изменится. Все будет идти по старой отработанной программе. НАСА, они точно так же предусматривают возможности резервирования, и все равно американские астронавты продолжат летать на наших кораблях, даже тогда, когда у них будут свои корабли, просто для того, чтобы обмениваться опытом. А я думаю, что и российские космонавты смогут полетать на американских в будущие годы.
Аварию космического корабля «Союз МС-10» комментировал независимый космический эксперт, популяризатор космоса Виталий Егоров. С ним беседовала Алина Пинчук. Вы слушаете «Радио Свобода». Двое россиян, обвиняемых британскими властями в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, посещали Чехию в 2014 году. В то же самое время в Чехии находился и сам Скрипаль. Об этом сообщило чешское радио со ссылкой на источники в разведке страны. С подробностями наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
По данным чешского радио, Скрипаль во время своего визита встречался с чешскими сотрудниками контрразведки и консультировал их по вопросам выявления предполагаемых российских шпионов. Источники чешского радио убеждены, что россияне, которых британские власти идентифицировали как Александра Петрова и Руслана Баширова, вели слежку за Скрипалем. Расследовательская группа «Беллингкэт» утверждает, что настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин. По данным расследователей, он получил медицинское образование в одной из военных академий и является сотрудником российской военной разведки. Руслан Баширов, как утверждается, является российским разведчиком Анатолием Чепигой. Чешское радио отмечает, что россияне посещали Чехию по паспортам на имена Петрова и Баширова. Петров прибыл в страну в середине октября 2014 года. Несколько дней он жил в отеле в Острове, а затем переехал в Прагу. Баширов прибыл сразу в Прагу. По информации чешских журналистов, визит россиян вызвал интерес не только чешской контрразведки, но и Национального центра по борьбе с организованной преступностью. Журналист чешского радио Ян Кроупа рассказал, что считает важной обнародованную информацию, так как она подтверждает, что еще в 2014 году Александр Мишкин и Анатолий Чепига работали под прикрытием.
Мы пытались получить более
более подробную информацию от наших источников о пребывании Мишкина и Чипиги, однако в связи с тем, что речь идет об очень ценной информации для служб безопасности Чехии и других государств, нам удалось узнать очень немного. Что мы можем утверждать точно? Они приехали сюда в то же время, когда здесь находился Сергей Скрипаль. Мы посчитали также важную информацию, что Мишкин и Чипига приехали сюда вдвоем, так же, как это было во время их приезда в Великобританию, в то время, когда Скрипаль был отравлен.
В статье Чешского радио говорится, что сейчас информацию о пребывании Мишкина и Чипиги в Чехии проверяют спецслужбы. Удивительно, что это стало для них неожиданностью, ведь для того, чтобы приехать в Чехию, россиянам нужна была виза.
Нужно отдавать себе отчет, что в 2014 году никто не знал, что нам сегодня известно об этой истории. Очевидно, что Чипига и Мишкин в то время под прикрытием посещали и другие страны. Раз у них не возникло никаких проблем с пересечением границы Великобритании, значит, никаких сложностей у них не возникло и в Чехии.
Представители чешских спецслужб отказались официально комментировать новую информацию о пребывании Чипиги и Мишкина в Праге и Остраве. Российское посольство в Чехии также в ответ на официальный запрос чешского радио сообщило, что вопрос о пересечении границы гражданами иностранных государств находится в компетенции чешских властей. В интервью «Радио Свобода» сотрудник радио Ян Кроупа настаивает, что журналисты проверяли информацию, прежде чем ее опубликовать.
Мы наши источники не раскрываем, однако следуем правилу, что при публикации информации подтверждаем ее в двух источниках. Могу заверить, что обнародованные нами данные подтверждены более чем одним источником.
По данным сайта «Нео в Ливне», в период с 2010 по 2014 год из Чехии были высланы 11 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Однако журналистам не удалось установить, является ли информация, предоставленная Скрипалем сотрудникам спецслужб, причиной для высылки сотрудников российской дипмиссии. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинение отвергает. Президент России 12 сентября заявил, что Петров и Баширов – гражданские лица и что они известны российским властям. Журналисты-расследователи настаивают на том, что эти люди – сотрудники российской военной разведки. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Участвующий в сессии ПАСЕ внефракционный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза дал комментарий ведущей программы телеканала «Россия» Ольге Скобеевой, в котором обвинил Кремль в убийстве Бориса Немцова, Анны Политковской, в попытках убить украинских политических заключенных в России и призвал россиян избавиться от Путина и его опричников. Это цитата. На кадрах, снятых украинской службой «Радио Свобода», отчетливо видно, как Скобеева передает Березе микрофон, а депутат, закончив говорить, бросает его на пол. Телеканал «Россия» не передал интервью с Березой в эфир, а Скобеева заявила в программе «60 минут», что он вырвал у нее микрофон и с возгласом «Смерть врагам» разбил. Мой коллега Дмитрий Волчек попросил Борислава Березу рассказать, что же, собственно, происходило тогда.
Смотрел видео о вашем общении с Ольгой Скобеевой, оно, конечно, имеет огромный успех. Это ваша первая встреча лицом... лицом к лицу с российскими пропагандистами такого калибра?
Вы знаете, когда-то меня приглашали в студию Киселеву, но после моих ответов тоже перестали приглашать. Дело в том, что они привыкли работать обычно в комфортных для себя условиях. Там был момент, когда они не могут контролировать процессы, и выведя их из зоны комфорта, можно говорить правду.
А вы вообще смотрите
Россию? Нет, я не смотрю российское телевидение. Иногда бывает, когда за границей проскакивают каналы, тогда, конечно, могу увидеть. Но целенаправленно не смотрю, иногда просматриваю просто обзор, так сказать, дайджест, чтобы понимать тренды российского телевидения, российских СМИ. Но это скорее такое общеобразовательное, скорее, чем интересующийся момент.
Но это очень жаль, потому что сейчас российские телеканалы как раз описывают сессию ПАСЕ очень любопытно. Говорят, что русофобы захватили власть. Что на самом деле происходит на сессии и какие тенденции?
Вы знаете, я думаю, что не русофобы и не русофилы, все гораздо проще. Просто Россия хочет вернуться в парламентскую ассамблею, не выполняя ни одну резолюцию парламентской ассамблеи, не прекращая агрессию на Донбассе. не уходя и не останавливая аннексию Крыма, не уходя из Крыма. И Россия хочет просто-напросто принудить к выполнению ее желаний. Однако европейское сообщество настроено совершенно иначе. Несмотря на то, что отдельные представители Европы, например, немцы, достаточно заинтересованы в коммерческих взаимоотношениях, например, в том же Nord Stream 2, и это понятно тогда, почему они настолько открыто лоббируют некоторые моменты по возвращению российской делегации, как, например, это происходило у нас на группе EPP. Так вот, несмотря на все это, европейцы все-таки четко понимают, что есть определенные европейские стандарты демократии, от которых они отступить не могут. Их избиратели их не поймут. Потому что до тех пор, пока европейцы, в отличие от России, обязаны отчитываться перед своими избирателями, России очень сложно продавливать свои интересы только путем угроз и шантажа. Ну, еще и подключая свои финансовые ресурсы. Они достаточно часто коррумпируют европейских политиков, однако те после этого становятся токсичными и недолговечными. Так было, например, с Педро Грамунтом, который возглавлял парламентскую ассамблею. Однако, когда стало известно про его связи с Россией, когда это все всплыло благодаря усилиям украинской делегации и других делегаций, то господин Грамунт покинул занимаемую должность, фактически бежал. Он был изгнан из парламентской ассамблеи Совета Европы именно на фоне всего этого скандала.
Но возможен ведь и другой подход. ПАСЕ – это один из последних инструментов, который хоть как-то заставляет Россию придерживаться в чем-то, где-то этих стандартов демократии. И исключение России обрушит этот механизм окончательно. Вы с этим не согласитесь?
Вы знаете, Россию никто не исключал. На Россию были наложены санкции вследствие аннексии и агрессии на аннексии Крыма и агрессии на Донбасс. Поэтому, когда они оккупировали часть Донбасса, Европа не могла дальше это терпеть. Их лишили слова, однако они в знак протеста покинули парламентскую ассамблею. Сначала им показалось, что за ними будут бегать. Выяснилось, что это не так. Когда они начали заниматься финансовым шантажом, тоже не работает. И несмотря на то, что некоторые политики открыто их лоббируют, надо говорить о том, что консолидированное европейское сообщество все-таки четко противопоставило себя требованиям российской делегации. Теперь также надо говорить еще об одной вещи. Когда мы говорим о том, что хоть кто-то как-то мог с чем-то заставить Россию, ну, смотрите, есть резолюция о том, чтобы Россия обязана освободить Олега Сенцова. Есть резолюция о том, что Россия должна прекратить агрессию на Донбассе и оккупацию Донбасса. Должна вывести свои войска. Слушает ли Россия парламентскую ассамблею и Совет Европы? Нет, ни в коем разе. Олег Сенцов и дальше находится в заточении в российской темнице. Его убивают сейчас также фактически другим способом, как когда-то убили Анну Политковскую или того же самого Бориса Немцова, как убивали многих других российских политических деятелей, которые находились в оппозиции к режиму. Поэтому, когда мы говорим о том, что Россия перестанет выполнять какие-либо требования Совета Европы, парламентской ассамблеи, или перестанет исполнять решения ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека, так Россия достаточно давно уже перестала выполнять. Более того, она выборочно может выполнить какие-то отдельные решения, только те, которые ей выгодны и которые не требуют от нее никаких фактических усилий.
Ну, судя по последним заявлениям Толстого, заявлениям Слуцкого, Россия уже сама готова покинуть ПАСЕ. Как это объяснить?
Есть такая известная арабская поговорка. Он сказал раз, и я ему поверил. Он сказал два, и я засомневался. Он повторил это в третий раз, и я понял, что он врет. Так часто Россия повторяет, что она хочет уйти, и так сильно пытается вернуться, что очередные маневры. Более того, ни для кого не секрет, что Россия каждый раз рассказывает, то в лице Матвиенко, то в лице Толстого, то в лице Слуцкого, о том, как она не хочет принимать участие. Именно поэтому постоянные переговоры, поэтому постоянные делегации из Кремля сюда, постоянные попытки вернуть их через ад-хок или еще как-то. Именно поэтому я могу сказать, что это напоминает попытку сохранить лицо и рассчитано скорее на внутренний электорат. С другой стороны, надо также четко говорить, что в России есть два центра силы. Один центр говорит о том, что немедленно выходить из всех европейских институций, второй центр говорит, что нет, ни в коем случае, наоборот, нам нужно это сохранять. Скажем так, одни ястребы, другие голуби, насколько могут быть голуби в России. Поэтому надо смотреть также за эти противодействия. Ведь когда говорят, что в России две башни, нет. В России гораздо больше башен, все они противодействуют, все они дерутся за контроль, все они воюют за возможность влиять. Но надо также не забывать еще про некоторые вещи. Где живут дети Лаврова, Шойгу, Суркова, Пескова, где живет даже дочь Путина? Не в России. Они все не видят себя в России и не хотят там жить. Они все живут за пределами. В Париже, в Лондоне, в Амстердаме или в Нью-Йорке, в Сан-Франциско или в Вене. Они все живут в странах Евросоюза и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому надо говорить о том, что в случае, если произойдет выход России из всех институций, это может повлиять на еще боль и перестанет Россия следовать каким-то европейским ценностям, которые еще пытаются и которым пытаются призвать ее со стороны Европейского Союза, то дальше возможны какие-то персональные санкции. Чаще всего персональные санкции за то, что правильно. Семьи, которые живут в Евросоюзе, а также счета и все имущество, которое у российских топ-чиновников находится за пределами России. Вот этого они боятся больше всего, потому что они ведь находятся во власти не для того, чтобы управлять страной, а для того, чтобы становиться богаче и на эти деньги, чтобы существовали их семьи. Поэтому, когда мы говорим о том, что они приняли решение, нет, не приняли. По-прежнему они будут дискутировать об этом, по-прежнему они будут показывать, что они готовы уйти и прикладывать максимум усилий, чтобы их попросили остаться. Россия хочет остаться, но на своих правилах. Потому что Россия понимает, вследствие того, что сейчас происходит, скорее всего, что им придется таки идти на попятую. Иначе будут более жесткие санкции. Иначе Трамп сейчас и дальше будет давить своими санкциями. А финансовые санкции при всех вариантах на Россию действуют негативно. Конечно же, хватает запаса роста нефтепродуктов. Конечно же, мы понимаем рост цены нефтепродуктов. Конечно же, мы понимаем, что у России точно большой запас прочности. Но у Советского Союза он был значительно больше. И Советский Союз рухнул. Рухнул и развалился. Поэтому Россия плавно идет по тому же пути. Кому они должны благодарны быть за это? Конечно же, Владимиру Владимировичу Путину, который сделал три больших вещи. Во-первых, он, попытавшись возродить Советский Союз, окончательно противопоставил Россию Европе. Он помог появлению в Украине нации, которая сплотилась против единого врага, и на сегодняшний день это Кремль, потому что никто не сделал столько для появления единой нации в Украине, как сделал Путин своей войной, своей агрессией, своей аннексией, своей оккупацией. И третья вещь, которую он сделал на сегодняшний день, фактически вкладывая деньги в войну, вкладывая деньги в оборонный комплекс, он прекращает финансировать все основные программы. Более того, сейчас мы видим, как изменяется отношение к пенсионной программе в России, будет пенсионный возраст. А все это происходит вследствие единственного момента. Деньги имеют свойство заканчиваться. Поэтому Россия должна принять для себя решение. Либо она будет развиваться как цивилизованная страна, либо она последует вслед за Советским Союзом.
Обсуждается ли в Страсбурге, в зале заседаний или в кулуарах последний скандал вокруг ГРУ, отравлений и вот этих шпионских историй?
Скажем так, обсуждается, но не публично. Публично упоминается Солсбери, публично упоминается знаменитый шпиль, на который грушники ходили смотреть. А публично упоминаются еще некоторые вещи, а вот не публично обсуждается о том, что уровень российских шпионов упал до такого низкого квалифицированного уровня, которого раньше никто даже не подозревал. Более того, фактически в сравнении России на сегодняшний день со слоном в политике, слоном в посудной лавке, четко отражает взгляд и мнение европейцев на политическую модель и на вообще модель поведения россиян за границей. Я думаю, что вот все это, как раз Солсбери и все остальное, помогло как раз нам в действиях против Российской Федерации, потому что европейцы говорят, мы могли бы закрыть на многие вещи глаза, но на нецивилизованные методы ведения политических контактов, а они считают, что эти убийства – это не что иное, как прямая политика запугивания со стороны России. А они повестись не могут.
Борислав Ефимович, последний вопрос. После вот этой вот встречи с вашей делегацией, неудачной встречи Скобеева и прочие пропагандисты, продолжают вас преследовать или теперь сторонятся вас?
Смотрите, во-первых, я считаю, что встреча очень удачная.
Госпожа Скобеева для них неудачная.
Да. Смотри, как интересно получилось. Она сначала соврала и не подозревала, что идет съемка с других камер. В итоге выяснилось, сейчас это видео просмотрело уже несколько сот тысяч человек, и оно плавно идет к миллиону. И я думаю, что вот все ее вранье начинает вываливаться наружу. Ну, она является реально таким, знаете, это не журналист. Она классический пропагандист, при том очень низкого пошиба. Она, как мне сказали, то здесь россияне, которые присутствуют, они ее называют таким интересным словом «хабалка». Вполне возможно, что семантически оно как-то и отражает себе, но я думаю, что все гораздо проще. Есть запрос у
Кремля на подобных персонажей, вот они и появляются. Нет, российские пропагандисты покинули в тот же вечер парламентскую ассамблею. Единственное, что мы наблюдали, скандал, который они устраивали друг друга, они ругались. Скобея очень сильно орала, она возмущалась, что у нее не получается что-то, и вообще ее должны были оградить от этих, а от этих это, видимо, мы были, ну и так далее. Было очень смешно наблюдать то, как она себя ведет в некомфортных для себя условиях. Подозреваю, что теперь она будет отрываться в студии и меньше выезжать за границу, где выяснилось, что она непрофессионально себя ведет как человек, который пытается подражать журналистам. Кроме того, очень смешная ситуация в том, что когда к ней обращались на английском, французском и других языках, выяснилось, что она не знает никакого, кроме русского. Это тоже было для меня личное удивление, потому что мне казалось, что человек обязан знать несколько языков. Я, например, знаю 4 языка: английский, русский, иврит и украинский. Но, видимо, для Скобеевой русский язык – это единственное. Хотя нет, по-моему, она неплохо владеет еще каким-то матерным, но это не язык. А кроме того, надо еще одну вещь сказать. Скобеева в течение целого дня преследовала всех украинских депутатов. Мы корректно ей объясняли, что мы не хотим общаться с российской прессой. Мы не даем информацию и комментарии тем, кто будет потом фальсифицировать, переделывать или манипулировать нашими фразами. И так и произошло. Вы видели, она соврала даже с тем же микрофоном. Она сказала: он вырвал у меня микрофон и с криком «Смерть врагам!» подбросил высоко вверх. Ну, ложь, абсолютная ложь, как и все, что делает Скобеева и ей подобное. Но я хочу напомнить, что рано или поздно приходится за все отвечать. За ложь, за преступление, за манипуляции. И если пропагандисты Путина думают, что они отсидятся тихонечко в стороне, то нет. Скорее всего, какие-то санкции последуют и по ним. По каким-то будут уголовные, по каким-то экономические. В любом случае, я верю в высший суд, суд справедливости. Я рассчитываю, что рано или поздно эти люди, которые комментируют режим Путина и работают так же, как когда-то работали пропагандисты на Советский Союз, на того же Сталина и на Компартию, а теперь они фактически точно так же лизоблюдствуют перед Путиным и его системой, я думаю, что они ответят за все, что они совершают.
Говорил депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации на сессии ПАСЕ Борислав Береза. С ним беседовал Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бывший топ-менеджер Аэрофлота и деловой партнер Бориса Березовского Николай Глушков перед смертью собирался доказать сотрудничество российского авиаперевозчика Аэрофлот со спецслужбами. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на документы суда. Сам Глушков в интервью газете «Коммерсант» в 2000 году рассказывал, что большинство представителей Аэрофлота за рубежом – это сотрудники ФСБ и ГРУ, не подчинявшиеся московскому руководству авиакомпании. В 1996 году, когда Глушков пришел в Аэрофлот, из 14 тысяч сотрудников в ней не менее 3 тысяч были сотрудниками спецслужб. Кадровыми офицерами ФСБ были начальники служб персонала и безопасности Аэрофлота, утверждал Глушков. По информации Wall Street Journal, эти данные Глушков хотел зафиксировать в высоком суде Лондона, о чем успел рассказать друзьям. Там должен был рассматриваться иск Аэрофлота к Березовскому и Глушкову. Перевозчик утверждал, что бизнесмены вывели деньги из компании. Однако Глушков был найден мертвым со следами удушения незадолго до предварительного судебного заседания. Московская квартира, где прописан предполагаемый агент российской военной разведки Александр Мишкин, он же Александр Петров, принадлежит его жене, а человек, который встретил в этой квартире корреспондента телеканала «Дождь», может быть подставным агентом ГРУ. Таким выводом пришла расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Владельца квартиры, где прописан Мишкин, журналисты узнали из выписки Росреестра. Им оказалась Мишкина Надежда Викторовна. Conflict Intelligence Team удалось выяснить, что эта женщина указана в документах на один из автомобилей, которым владеет Александр Мишкин. Таким образом, расследователи пришли к выводу, что Надежда Мишкина – это его жена. Информацию о том, что корреспондента «Дождя» по адресу прописки Мишкина Петрова встретил мужчина, представившийся также Александром Мишкиным, но с другим отчеством Дмитриевич, Conflict Intelligence Team объясняет тем, что это мог быть заранее подготовленный подставной человек. Журналисты при этом отмечают, что подтверждения этой информации нет. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Следователь Евгения Шишкина, убитая в Подмосковье, занималась расследованием дела о мошенничестве с бонусами Аэрофлота. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Следственный комитет заявил, что убийство было совершено с целью воспрепятствования профессиональной деятельности Шишкиной и связано с уголовными делами, находившимися в ее производстве. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу подполковник полиции Евгения Шишкина была убита выстрелами в шею и в спину в среду утром, когда выходила из подъезда своего дома в поселке Архангельское в Московской области. Она скончалась на месте преступления от сильной кровопотери. Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Однако позднее у следствия появились основания полагать, что причиной преступления стала профессиональная деятельность Евгении Шишкиной. Поэтому дело переквалифицировали по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Возбуждено также дело по статье о незаконном обороте оружия. Как сообщили Интерфаксу, неназванные источники в Следственном комитете, Евгения Шишкина получала угрозы в связи с расследуемым ей уголовным делом и обращалась за госзащитой. Шишкина, в частности, расследовала уголовное дело, связанное с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда. Неоднократно получала анонимные угрозы, сказал собеседник агентства. Источник ТАСС в правоохранительных органах также сообщил о том, что Шишкина подавала рапорт о поступавших ей угрозах. По его словам, следователю была предложена государственная защита, но Шишкина от нее отказалась. Эту информацию подтвердила в интервью РБК официальный представитель Следственного комитета Ольга Врадий. Она также сообщила, что несколько месяцев назад неизвестные подожгли личный автомобиль Евгении Шишкиной. Телеграм-канал МЭШ пишет без указания источников, что это произошло в январе 2018 года. По версии МЭШ, Шишкина тогда расследовала перевозку крупной партии наркотиков по железной дороге. Телеграм-канал 112 добавляет, что в ночь на 14 января Шишкина закрылась от нападавших дома, после чего они подожгли ее машину. Развернутую версию убийства следователя изложил в четверг «Коммерсант». По данным издания, Евгения Шишкина последние полтора года расследовала дело в отношении преступного сообщества, члены которого специализировались на краже бонусных миль у участников программы лояльности авиакомпании «Аэрофлот». Близкий к расследованию источник «Коммерсанта» сообщил, что преступники продавали бонусы в профильных интернет-сообществах, желающим приобрести авиабилеты с существенной скидкой. Источник издания подтвердил информацию о том, что Евгения Шишкина несколько раз подавала рапорты своему руководству о поступающих ей угрозах, однако от предложенной ей госзащиты отказалась. Насколько опасна работа следователя в России и могла ли госзащита спасти жизнь Евгении Шишкиной? Об этом Радио Свобода побеседовала с руководителем юридического департамента движения «Русь сидящая» Алексеем Федяровым, который больше 10 лет проработал следователем.
Какой-то серьезной опасности в работе следователя я не вижу, никогда не видел. Угрозы, каких-то реальных угроз. Ну, недовольство людей, да, бывает, каких-то реальных угроз. С учетом того, что я, по крайней мере, росли по УПИВА и по бандам, и по очень серьезным криминальным авторитетам. Никогда какой-то серьезной опасности я не чувствовал. И причина этому абсолютно ясна, понятна. Причина в том, что следователь, это же не вот этот вот герой из НТВ-шных сериалов, который с пистолетом бегает по улицам. Это обычный оформитель, который работает с бумагой, он с кабинета практически не выходит, разве что на какой-нибудь осмотр ездит или выемку. Или обыск, если это не поручит операм. Одного следователя убрать, поставить второго, абсолютно же ничего не изменит. Это же не Пинкертон, не Шерлок Холмс, не какой-то там комиссар из романов. Это просто оформитель.
Есть ли вообще основания полагать, что в каких-то конкретных случаях профессиональная работа следователя может стать причиной для поступающих ему каких-то опасностей для жизни и здоровья?
Ну, вы знаете, профессия учителя, профессия врача, профессия охранника автомобильной стоянки, да масса профессий, профессия журналиста. Все они предполагают, что в какой-то момент твоя профессиональная деятельность, она либо вмешается в чьи-то интересы, либо кто-то будет недоволен ею. И какой-то неадекватный человек может высказать угрозы. Я не думаю, что профессия следователя сильно, например, отличается в этом плане от профессии журналиста. Все остальное — это романтический, патетический какой-то орел. Не знаю, я не верю в это. И мои бывшие коллеги, и те люди, с которыми я сейчас общаюсь, ну, точно не собираются из этого делать какой-то героический, романтический флёр какой-то искать и делать из этого что-то такое героическое. Я не исключаю, что какой-то неадекватный человек решил, что вот от этого следователя зависит его судьба, и только его активность ведет его в тюрьму. Но, не знаю, это настолько неверно. Один следователь уйдет, другой возьмет дело и направится. Вот ничего не поменяется в судьбе человека, который решил вдруг вот с одним следователем так поступить. Ни уголовный следователь не хранится дома, он его не носит с собой, он лежит в сейфе, там все документы есть, масса документов в электронных базах, но я не знаю, к чему может привести убийство следователя.
А можно ли предположить, что, например, месть каких-то людей, которые уже пострадали от действий следователя, такие бывают случаи?
Ну, наверное, бывает. Я вот в своей практике не встречал, но не исключаю, что бывает.
Как работает механизм госзащиты? То есть следователь же может обратиться за госзащитой? Сложно ли это оформляется? И как эта госзащита осуществляется, собственно говоря?
Знаете, я настолько скептически отношусь к нашей госзащите. Это настолько, мне кажется, формальный инструмент для какого-то рядового следователя. Просто даже никак комментировать этот вопрос не могу. Мне кажется, кроме как формальный статус и какие-то определенные ограничения, это ничего не означает для человека.
То есть никакого охранника, не знаю, не представляют к нему?
Да, ну что вы, не пасешься к охранников-то. Ну, охранник — это же абсолютно не панацея. Кто такой охранник, который с тобой рядом ходит? Это тот человек, который просто умрет первым. Сколько людей, которые вместе с охранниками ложатся просто рядышком трупами, и все. Охранник — это как средство противопожарной защиты, все вот эти вот покрытия на деревянные какие-то поверхности. Казалось бы, там, почитаешь инструкцию, это средство противопожарной защиты. Либо замок на сейф, о, казалось бы, это вещь, которая не позволит открыть двери. Нет, это всего лишь либо устройство, либо какое-то приспособление, либо какое-то химическое средство, которое даст тебе время оттуда убежать, либо замедлит действия вора. Вот и все. Не более того. Защита — это не гарантия.
Полагает бывший следователь Алексей Федяров. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование убийства Евгении Шишкиной под личный контроль. Дело передано в Центральный аппарат Следственного комитета. Для расследования сформирован штаб, в который вошли сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Колумнисты и блогеры живо обсуждают возбуждение уголовных дел против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Слово автору обзора Али Пономаревой.
Скандал по поводу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева стал самой обсуждаемой темой в соцсетях после шпионских разоблачений последних недель и породил множество шуток на тему парных фамилий и мужских дуэтов, которые так часто стали мелькать в новостях. Ольга Галицкая. Читаю ленту. Выясняется, что Чипига и Мишкин ведут себя значительно скромнее, чем Кокорин и Мамаев. Травят себе потихоньку, кого велели, а в свободное время шпилем любуются только и всего. А эти забубенные какие-то, наподобие пресловутой широкой русской души, надо бы сузить. Альфред Кох. А вот если Мамаев и Кокорин подерутся с Мишкиным и Чипигой на кулаках, кто кому накостыляет? Это будет круче, чем Нурмагомедов против Макгрегора. Николай Руденский. Скоро Беллингкэт и Инсайдер назовут подлинные фамилии футболистов Мамаева и Кокорина. Анекдот ру. В свете последних новостей неясным остается только один момент. Собираются ли Кокорин с Мамаевым посетить Солсбери? Возникли даже предположения, что потоком сообщений о футболистах россиян отвлекают от обсуждения ошибок разведки. Андрей Мальгин. Согласитесь, когда на сцену вышли Кокорин и Мамаев, публика сразу забыла дуэт Чипиги и Мишкина. Дмитрий Москвин. Объясните мне научным языком. Кокорин и Мамаев – это ведь заглушка зеркала для Баширова и Петрова. И внимание масс переключить, и безболезненно для власти выпустить народное негодование. Есть какие-то медиатеории и практики, которые более адекватно этот феномен описывают? Неверие в совпадение. Редко у нас мужиков парами в медиа полощут. В отличие от шпионских скандалов, история футболистов получила максимум внимания со стороны федеральных каналов, что тоже можно объяснить попыткой сместить акцент с череды неудач, постигшей власти. Сергей Доренко. Кокорин с Мамаевым, несомненно, презренные ушлепки. И отвечать надо. Но также очевидно и то, что ответить им придется за весь негатив сразу. За ГРУ, за пенсионку, за Сирию с Украиной, за падение уровня жизни и вообще. Вы вдумаетесь, как могла бы жить страна, если бы не Кокорин с Мамаевым? Телеграм-канал «Протопроедр». Принято решение никак и ни на каких уровнях не помогать и не спасать Мамаева с Кокориным. Радость от подвернувшейся информационной удачи, которая теперь по плану должна закрыть весь осенний негатив, уже разделили в нескольких ведомствах и администрациях. Против футболистов оказалось настроено и общество в целом, по простой причине. Большинство комментаторов считают, что если бы не имена и профессии пострадавших, вероятность, что дело было бы замято, стремилась бы к 100%. Александра Гарможапова. Все думаю, а что, если бы в кофемании вместо высокопоставленного чиновника Дениса Пака оказался бы, например, какой-нибудь мигрант Равшан или приезжий из глухой бурятской деревни Баир? Скорее всего, нагло ухмыляющийся Кокорин и Мамаев выкупили бы запись из кафе и дело с концом, а Баир на всю жизнь запомнил бы «Гангнам Стайл» в исполнении псевдозвездной гопоты. Просто мальчики повеселились. Как заявила Дарья Шишканова, подруга Кокорина, очень стыдно, когда мужчина не может ответить на оскорбление. Это она про Пака, если кто не сообразил. А бросаться табуретками и российскими оскорблениями, видимо, не стыдно. Ах да, как тут выдал отец Мамаева, обычный русский парень просто оступился. Ну и расист немного, но это, видимо, ничего. А Пак молодец, что добился возбуждения уголовного дела по статье «Хулиганство» по мотивам расовой ненависти. Задача общества, на мой взгляд, не дать спустить дело на тормозах. Николай Подосокорский. История с дебоширами, футболистами Кокориным и Мамаевым, которые сперва вроде как учинили пьянку и разгром в Сапсане, а затем стали избивать случайных встречных на улице и в кафе, примечательна тем, что почти все уверены, что за это им ничего серьезного не будет. Их отмажут, а дело замнут. Даже огласка в СМИ произошла, скорее всего, потому, что нарвались они не на простых смертных, а на чиновника со связями и водителя ведущей Первого канала. Прочитал много комментариев на эту тему. Многие приводят примеры, когда за подобное безобразие другим спортсменам тоже ничего не было, все заняли. Собственно, поэтому они и ведут себя так развязно и агрессивно, ибо знают наперед, что они неприкосновенны и им позволено все. Законы в России действуют избирательно, а судебная система работает в ручном режиме и выносит решение по звонку. Задача гражданского общества должна заключаться еще и в том, чтобы контролировать такие случаи. И там, где не работают правоохранители и суд, использовать другие механизмы давления на работодателей преступников, на них самих, на их среду, чтобы издержки такой веселой гульбы были очень высокими, а дальнейшее сотрудничество с ними – токсичным. Многим кажется, что в инциденте с футболистами отразилось, как в капле воды, все российское общество. Сталин ГУЛАГ. Мячепинатели Кокорин и Мамаев, жестоко и неторопливо избивающие человека на улице, мрази. Но важно понимать, что эти мрази являются неотъемлемой частью государства. Если представить страну как бесконечный сад земных наслаждений и Иеронима Босха, то они, например, свернувшийся в три погибели чувак, торчащий ему задницу цветком, или еще какой-нибудь уродец. Потому что единственное общество, которое строилось в России четверть века, кастовое. И эти футболисты – яркие его представители. Депутаты, хватающие журналистов за лобок, чиновники, летящие с мигалками, избивающие все на своем пути, менты, пытающие задержанных, спортсмены, избивающие стульями в ресторанах – все это происходит потому, что они чувствуют – это их страна, они хозяева, они над законом, они выше нас. В их телефонах номера полковников ФСБ, сотрудников администрации президента или, как минимум, бойцов чеченского ОМОНа. А что у нас? А у нас с собой всегда только страх и пакет из пятерочки. Поэтому целуйте бутсы Кокорину. Падайте ниц перед Мамаевым, гады. Они Россия, а мы дерьмо. Александр Осовцов. Кокорин и Мамаев вели себя точно так же, как и весь российский высший свет. Да и вообще Россия. Просто они уже нарвались. А России еще нет.
Автор обзора цитаты «Свободы» Аля Пономарева. Полностью этот обзор под заголовком «Они нарвались, а России еще нет» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. На фоне последних событий в России резко упал рейтинг президента страны Владимира Путина. С этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Почему у Путина упал рейтинг? Такой вопрос задавала прохожим наш корреспондент Наталья Кондрашова.
Почему у Путина упал рейтинг?
Выборы закончились, рейтинг упал. Пенсионная реформа какая-нибудь. Ничего хорошего не происходит, поэтому рейтинг падает.
Возможно, недовольство населения жизни.
Я думаю, из-за регионов в основном. Там не очень хорошо. В Москве все красиво, а в регионах плохо. Дороги, больницы, садики. Все плохо.
А мне кажется, нет, ничего не упало у него. Все его уважают, ценят. Мы его любим. Так что без него плохо.
Наверное, потому что он выступает за пенсионную систему, за пенсионную реформу. Ну, также население, наверное, чувствует себя немного обиженным за то, что как бы его выбрали, а он надежды не оправдал.
Знаете, даже и не в курсе, что он упал, хотя программы все смотрю.
А человека, наверное, можно судить по его делам, не по словам. Может быть, наверное, с этим что-то связано.
Из-за такой агрессивной политики. Ну, я думаю, что все-таки Сирия. Очень жалко людей наших. Ну, потом в чем еще? Санкции опять-таки. Я думаю, поэтому.
Я даже была не в курсе, что у него упал рейтинг. Ну, возможно, из-за каких-то внешних, да, событий, которые происходят там, и он уже не так влияет на них. Плюс люди ожидают, наверное, после выборов ожидают каких-то положительных изменений, а их, в принципе, не происходит.
Его позиции упали, потому что доверие к нему меньше стало из-за многих вещей, которые творят чиновники, грубо говоря. Ну вот те же самые НДС, пенсионная реформа. Даже он с ними не согласен, но не может с ними бороться.
Ну, вы знаете, я вот как пенсионер, и вам ответ будет понятен. Вы прожили бы на 13 тысяч? Лично вы?
Ну вот. Я не считаю, что у него упал рейтинг.
Упал рейтинг? Такого быть не может.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, почему у Путина упал рейтинг. Опрос провела Наталья Кондрашова. В Германии завершается подготовка к съемкам новых сезонов сериала «Вавилон Берлин». Премьера первых 16 серий, восторженно принятых критикой и публикой, состоялась полтора года назад. Это самый масштабный и самый дорогой из снятых не на английском языке сериалов. Бюджет двух сезонов превысил 40 миллионов долларов. Зрители видят криминальную драму из немецкой жизни конца 20-х годов прошлого века. Веймарская республика балансирует между демократией и диктатурой, правые и левые политические экстремисты сражаются за власть, окопавшаяся в Берлине ячейка троцкистов из СССР пытается для финансирования мировой революции перегнать из России в Германию эшелон с золотом. Роль русского эмигранта Алексея Кордакова, лидера троцкистской ячейки в Берлине, сыграл давно работающий в западном кино актер Иван Шведов. С ним побеседовал Андрей Шары.
Иван, вы не страдаете от отсутствия предложений сниматься, но настойчиво стремились получить именно роль Кордакова именно в сериале «Вавилон Берлин». В чем причина такого вашего интереса? Характер героя, масштабы фильма? Может быть, что-то затронуло лично вас в этой тематике и в этом персонаже?
Ну, скажу честно, что там было интересно все. С самого первого момента, когда я только прочитал сценарий, я подумал, что это, конечно, невероятно интересный и грандиозный проект. Мне он понравился с самого начала всем. Своей неистовостью, убежденностью, преданностью, своим идеалом, разочарованием, через которое ему приходится пройти. И вообще вся эта история любви, революции, бедности, приключений, в общем, это мне показалось крайне заманчивым.
То есть это интересный человеческий характер. То есть вам нравится играть людей на грани безумия фактически, поскольку Кордаков человек настолько цельный, что ради этой своей целостности, ради цели мировой революции, так как он представляет ее, он готов пойти на все.
То есть и сама роль подарок, ну и, конечно, я бы покривил душу, если бы я сказал, что этот проект изначально не обещал быть просто большим событием в мире телевидения не только немецкого, и европейского вообще, в принципе. Я сразу понял, что это, ну, сериал, на мой взгляд, просто высшей лиги, ну, куда относятся, я не знаю, Breaking Bad, House of Cards и так далее. Плюс это, на мой взгляд, не то чтобы новый, но очень интересный взгляд, в принципе, на прошлое Германии и попытка разобраться в прошлом, и что и как, и откуда растут ноги у фашизма и так далее. Ну и, безусловно, это компания авторов и режиссеров Ахим фон Борис, Хэнхан Лёктен и Том Тикер. Это имена, которые, наверное, вот в самом таком желанном списке любого актера, любого европейского актера.
Как раз спрошу вас о ваших творческих отношениях с Тикером. Я помню, как-то рассказывали мне, что мы хотели сыграть у него в парфюмерии. Это было лет 15 назад, тогда, к сожалению, это сделать не удалось. И вот то, что не удалось 15 лет назад, получилось сейчас. Почему именно Тыквер для вас столь важен?
Андрей, вы знаете, если говорить правду, 15 лет назад для меня был важен не столько Тыквер, сколько само произведение. «Парфюмер» – книга, которую я прочитал впервые по-шведски, потому что в то время находился в Швеции, все мои друзья тогда...
И фамилия у вас Шведов, поэтому по-шведски.
Я понял, что... Если когда-либо это произведение будет экранизироваться, то, как говорил Карабас-Барабас, я этот человек. То есть, это, мне казалось, это абсолютно моя роль. Я ею, как часто говорят актеры, заболел. Я много думал об этом персонаже, я фантазировал, я изучал. Вот, в общем, я к ней начал готовиться еще задолго до того, как этот проект вообще возник. И когда, наконец, я получил известие, что эта книга будет экранизирована, то, конечно же, мне захотелось там оказаться любой ценой. И да, я узнал, что режиссер тыквер, но в современной кино- и телеиндустрии, скажем так, слово автора и режиссера, оно, так скажем, не самое весомое. То есть, где задействованы большие деньги, там действуют уже совершенно иные законы. То есть, в проекте такого уровня и такой стоимости подразумевается, что будут играть актеры, которые дадут кассу. Вот. Я не из этой категории, во всяком случае, пока. Ну, или уж точно не был в этой категории 15 лет назад. Вот. Поэтому у меня там было немного шансов.
Играл Гринуэ тоже ведь не Луи де Фюнес и не Арнольд Шварценеггер.
Да, но это уже был, как ни странно, это когда, что называется, как говорят в анекдоте, концепция изменилась. До этого рассматривались актеры только категории А. Просто потом, впоследствии, ситуация переигралась, они решили все равно брать уже, что называется, не обязательно имена. Я к тому времени уже попрощался с проектом, чего себе до сих пор не могу простить.
Так как вам с тыквером-то работается?
Прекрасно. Надо сказать, что я, естественно, уже когда уже мы съемки у нас завершались, я напомнил ему, я говорю, а ты помнишь, как мы до этого встречались? Он говорит, нет. Я говорю, вот так вот. Для кого-то это просто какой-то мимолетный эпизод, для кого-то трагедия на всю жизнь. Вот. А в этот раз работа состоялось, и это было, конечно, большое удовольствие.
Сериал интересен не только масштабом своим, не только тем, что там, в общем, увлекательный детективно-любовный сюжет, но и тем, что одновременно он представляет собой попытку очень пристально посмотреть на немецкое прошлое. Это Германия 20-х годов, Веймарская республика, попытка немцев понять, откуда у них взялся фашизм. Это не первый, конечно, такого рода проект. Я вспомню, скажем, фильм «Бункер», где последние дни Гитлера, можно продолжить этот список. Эта страна серьезно и последовательно много лет разбирается с тем, что произошло, почему один из самых культурных в Европе народов вдруг докатился до жизни такой. Почему такой уровень рефлексии возможен в Германии, и почему не вполне характерен, скажем, для нашей с вами Родины?
Я думаю, что это, прежде всего, признак здорового общества. Не разобравшись с прошлым, невозможно уверенно двигаться в будущее. Главное, невозможно обезопасить себя от похожих ошибок. Я не делаю совершенно правильно. Есть, пардон, гражданское общество. В Германии несколько раз, получив очень серьезный исторический урок после Первой мировой, после Второй, этому уделяет огромное внимание. Я думаю, что это очень правильно, и это очень здорово. Здорово, я в это слово вкладываю два значения. То, что это хорошо, замечательно, и то, что это именно признак здоровья общества. Почему это не характерно для Родины? В России история является, в общем-то, любой подход к истории или освещение истории, или трактовка истории является каким-то политическим инструментом, так или иначе. И поскольку тенденция в последнее время особенно совершенно очевидна, то все обращение к прошлому исчерпывается просто восхвалением бравых чекистов, талантливых хоккеистов, смелых космонавтов. Был, да, этот период там, 90-х годов, когда хлынул целый поток вот так называемого перестроечного кино. Были попытки разобраться. Если не разобраться с прошлым, то хотя бы понять, почему так происходило. Но они довольно быстро заглохли. Сейчас я не вижу практически ничего того, чтобы делалось в этой области.
Давайте вернемся в Германию. Как вы думаете, съемочная группа и зрители этого сериала нашли ответы на какие-то свои вопросы или вопросы только поставлены? Вот это противостояние левых и правых, попытки властей удержать страну на грани гражданского конфликта, опасная Россия, которая, в общем, опять же, с проекцией на сегодняшний день выглядит как серьезная угроза для Германии 20-х годов. Это попытка удачная или нет?
Я думаю, что да. Я думаю, что даже очень удачная. Действительно, «Вавилон Берлин» стал в Германии не просто событием телевизионной жизни, он стал событием общественной жизни. То есть надо было видеть премьеру и кто там был. И, собственно говоря, и дальше, как это освещается, как это подается. Там дискуссия, которая сопутствует выходу фильма и его показу. Продолжение, которое сейчас начинают снимать, то, естественно, эта тема будет развиваться и дальше.
Образ Берлина как нового Вавилона. Вам близок? Вы часто бываете в Берлине, ездите туда по несколько раз в год, снимались там уже в десятке или в полутора десятках фильмов. Это правда или нет? Это характер города?
Я думаю, что да. Понятное дело, что в 20-е годы это был в гораздо большей степени Вавилон, чем сейчас, потому что это обусловилось еще какими-то экономическими причинами, безработица, инфляция, люди готовы работать за обед, огромная количество иностранцев. Иностранцев и сейчас хватает, но тогда это было, мне кажется... Я плохо помню то время. Я застал его очень молодым. Но, тем не менее, вот этот дух вавилонского столпотворения, он сохранился. Население Берлина до войны было, по-моему, около 4 миллионов. То есть...
Город не сильно-то вырос с той поры.
Кто-то говорил, что если бы все шло такими же темпами, как и тогда, то сейчас население Берлина должно было быть вместо там нынешних 3, там, по-моему, с половиной, я боюсь ошибиться в цифрах, но сейчас он должен быть там 8-10 миллионов.
Иван, я сейчас вспомнил, слушая вас, одну вашу первую работу, одну из первых ваших работ, это фильм «Ингланд» того же Ахима фон Бориса, в котором вы играли в Берлине же молодого украинского, если мне не изменяет память, эмигранта, который после Чернобыльской катастрофы в первые послесоветские годы перебрался в этот город. Актерское вхождение в Берлин тогда и сейчас – это две разные вещи для вас? Или вы все тот же русский или славянский, который входит в тот Вавилон, которого вы не знаете?
Это очень интересный вопрос, но он больше имеет, наверное, отношение к моему просто личностному восприятию этой новой реальности. Да, тогда было все вновь. Сейчас для меня Берлин не просто знакомый город, а очень хорошо знакомый. То есть я там бываю даже не несколько раз в год, а несколько раз в месяц. И там и бывает, живу подолгу во время съемок. Тогда, да, ощущения были острее. Но чем мне нравится Берлин, что всегда открываешь что-то новое. Город живет очень-очень насыщенной жизнью, поэтому очень там всегда приятно оказываться.
С исполнителем роли русского иммигранта, троцкиста Алексея Кордакова в нашумевшем сериале «Вавилон, Берлин» Иваном Шведовым беседовал Андрей Шарый. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 11 октября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.